«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Выходим мы сегодня из Санкт-Петербурга. Я представлю сразу свою гостью сегодняшнюю, писатель Наталья Соколовская, автор блокадных дневников, ну, не самих дневников, а, конечно, редактор и публикатор блокадных дневников. И небольшое предисловие к нашей сегодняшней программе, у которой как бы два повода. С одной стороны, ну, наверное, мы всегда, это известно нашим слушателям, мы всегда так или иначе связываемся с последним, со свежим номером журнала «Дилетант». И здесь мне нужно объяснить одну вещь. Как это вдруг, почему с журналом, главной темой которой Чернобыль, мы привязываем вдруг блокаду? Это произошло в какой-то степени случайно в разговоре с моей сегодняшней гостью Натальей Соколовской, напомню, вдруг заговорили, она говорит, и нашли неожиданные параллели, да, и первая главная параллель, наверное, это трагическая ситуация и там, и здесь, и полное отсутствие информации, и полное неведение людей, что их ждало, что их ждет и что их будет ждать. Так ведь, Наталья, да?
Да.
И второй повод – это 40-летие блокадной книги, знаменитой блокадной книги Олеся Адамовича и Даниила Гранина. И в связи с этим в Петербурге в Музее политической истории открывается выставка, посвященная этой дате. Но мало того, что это посвященная этой дате, там на этой выставке, вот, казалось бы, уже в истории достаточно хорошо известной, очень много нового, новые письма из-за архива Гранина, новые свидетельства, в общем, много нового. Фотографии подсказывает мне Наталья Соколовская. Вот в связи с этими двумя такими непохожими друг на друга и не связанными между собой событиями, но тем не менее, вот мы сегодня организовали эту программу. Первый вопрос, наверное, который я хочу задать Наталье Соколовской, наверное, человеку, который, не знаю, в сегодняшнем Петербурге, наверное, может быть, больше ее никто не занимался, наверное, блокадой.
Кроме профессиональных историков. Слава Богу, они у нас есть и совершенно блистательная.
Ну, хорошо, кроме профессиональных историков. Вот. Но Соколовская, как писательница, занимается больше не историей, как наукой, а больше, наверное, историей людей, конечно, история человечности, я бы сказал, да, или ее отсутствие, кстати говоря. Итак, первый вопрос Натальи Соколовской, он, наверное, такой. Поскольку все-таки все равно очень хорошо знаете эту тему. Блокадная книга, она действительно это знаменитая блокадная книга Адамовича Гранина, это было первое, ну, сейчас уже мы понимаем не полностью, там была не полностью вся правда, но, скажем так, это было первое приближение к правде о блокаде.
Во-первых, я хочу сказать, и это важно, и это ровно о том, с чего вы начали говорить, Чернобыля. Выставка эта называется «Люди хотят знать». В кавычках, потому что это цитата. И именно эта фраза, так же, как и фраза «Пришло время, люди хотят знать, людям надо», все это было аккуратно вычеркнуто цензором. Вот даже вот эти невинные слова были вычеркнуты цензором, да, из верстки, это все будет показано на выставке, с первой страницы верстки блокадной книги. Так называется выставка. Поэтому ситуация с Чернобылем, ситуация со всеми катастрофами, происходившими в советское время, и, как я понимаю, вот сейчас опять это все начинается, да, все это уходит под гриф «секретно», и мы не понимаем, что происходит. И это самое страшное. Я хочу сказать, что в Ленинграде ведь о блокаде, о том, что город находится в кольце блокады, объявили после ноябрьских праздников.
В 1941 году.
То есть это мы знаем, что 8 числа началась блокада. Ленинградцы об этом только догадывались по вот этому звуковому фону вокруг города, по катастрофически уже начавшимся с 6-8 сентября обстрелам. Они понимали, что что-то происходит, но им этого не было сказано. То есть люди, соответственно, не могли выстраивать, ну, может быть, стратегию собственного выживания, потому что они не знали, что они уже отрезаны. Они только догадывались об этом. И я хочу сказать, что с нами так поступали, и с нами так, видимо,
поступают
и будут поступать. Поэтому мы должны... И вот многие письма блокадных людей, которые пришли вот на выход блокадной книги, они говорят о том, кроме благодарности... Они кричат о том, что эта трагедия, в которую город был введен, и не только стороной агрессора, эта трагедия больше не должна повториться. Поэтому, пока мы не знаем, как, к чему мы готовы, мы не можем понимать вообще, на каком свете мы находимся на самом деле.
Не можем принимать решения.
И не можем принимать, мы не можем понимать, как мы будем спасать наших близких, наших детей, как мы будем спасаться, понимать фактически, как страна будет спасаться. Ведь речь идет об этом. И первый год Великой Отечественной, он показывает о том, что этих стратегий не было. Письмо, которое будет вывешено на сайте «Дилетанта», подписанное двумя инициалами «СЕ».
Я здесь перебью на минуту, просто чтобы сказать нашим слушателям о том, что вот это письмо, которое будет вывешено на сайте «Дилетанта», оно действительно будет вывешено, и Наталья Соколовская сейчас готовит эту публикацию. Я думаю, что на следующей неделе уже его можно будет прочитать.
Оно как раз, вы знаете, вот я прочитаю некоторые цитаты из писем полных, ну, какой-то... Это даже не благодарность, понимаете, что с блокадной книгой получилось... Была сорвана печать молчания. Вот то, о чем писала Бергольц. О Ленинграде не говорят правды. Так же, как об Ежовской тюрьме. Очень интересная, кстати, параллель. Запрещают слово «дистрофия». Год это написала в своем дневнике. Так вот, люди почувствовали, блокадные люди, которые пережили эту блокаду в детском возрасте, это середина 70-х. То есть это, ну, 30 лет прошло после снятия блокады. Эта память еще свежая. Понимаете?
Смысле, когда собирались свидетельства.
Да, когда вышла, вот когда вышла книга, авторы были завалены этими письмами. Это была лавина писем. Очень многое сохранилось в архиве Гранина.
Да, в общем-то, все живы были.
Конечно. Во-первых, мало того, что люди,
все, кто выжил,
люди благодарили. Да? Вот эта сорванная печать молчания. Люди почувствовали, что они имеют право. Они этого не чувствовали. Их загнали, эту память. Понимаете, что они имеют право говорить, и они пишут свои истории. Понимаете, это еще на целую книгу, полную ну, бездны каких-то страшных, горьких, поучительных, важных подробностей и деталей. Вот. А что касается письма вот этого человека, подписавшегося только двумя инициалами, его можно понять. Хотя, конечно, если уж ты пишешь такое письмо, как он написал этим двум авторам, Адамовичу и Гранину, ты уже мог бы идти до конца и писать. Но он пишет о том, что тайная правда, о которой вы не написали в своей книге. Надо уточнить, речь идет о первой части книги, которая вышла в 79-м году. Я сейчас подробнее к этому вернусь. Вот, он пишет, что это тайная правда и что за нее засудят. Он это понимает, но он этого требует от Адамовича и Гранина. Его письмо, конечно, страшно, сокрушительное. Оно как бы, понимаете, оно как бы предваряет вот книги Ломагина, книги Ярова. Вообще серьезные
исследования. Это два прекрасных, объясняю я, петербургских историй.
Да, Сережа
Яров. Сергей Яров, к сожалению, умер, да. У него была потрясающая книга, он у нас был в программе «Цена победы», «Блокадная этика», да. Но Ломагин, слава богу, вот работает очень продуктивно.
Да, прекрасно работает. И прекрасно. Мосунов, Болдовский. У нас в городе много блестящих чистиков. Александр Николаевич, который вот консультировал меня в создании этой выставки. У нас много блестящих историков, которые очень профессионально, в отличие от ангажированных идеологических господ, из-под крыла, так сказать, господина Мединского, да, которые профессионально и честно делают свою работу.
Я помню, как у нас в эфире, по-моему, тоже «Цены победы», как, собственно говоря, произошел конфликт между Мединским и Граниным по поводу...
Да, на выставке, кстати говоря, вот и о главе «Ромовой бабы» тоже, ну, будет маленький сюжет, это совсем не главное, и это как бы само собой подразумевается. Слушайте, сейчас вышло столько, две книги, документов, касающихся стенограммы, протоколы. Первый касается как бы исполнительной власти, а другой законодательной, в блокаду. Но вы понимаете, это только документы. Когда их читаешь, знаете, хочется выть от отчаяния. Ты видишь, как люди идут к катастрофе, и эта гнилая система, о которой, кстати, Бергольц писала, система сама себя отрицает, она не может справляться. В блокадном дневнике она пишет. И мы видим это вот по этим документам, и мы видим, что только в декабре 41-го года вспомнили реально о людях, когда люди уже умирали и лежали, на улицах начинали лежать штабелями. Поэтому январь, февраль и март были заложены в сентябре, октябре, ноябре 41-го года. Мы так считаем, ну как бы так, вот 20 ноября последнее понижение хлебных норм, значит, да, кстати, некоторые думают, что до сих пор, меня это поражает, взрослые, так сказать, половозрелые люди, думают почему-то, что хлеб по карточкам выдавали. Господа, хлеб по карточкам покупали. Если у вас нет денег, вашу карточку можно выбросить в помойку. Если у вас нет карточки, ваши деньги никому не нужны. Чтобы были деньги, надо работать. Или идти что-то продавать на черный рынок, который пышным цветом процветал. Кстати, про это...
А пенсии платили?
Затрудняюсь сказать, но думаю, что, наверное, да. Потому что вот я по дневникам этого не вижу. Зарплату платили, если ты работал. Пенсию, да. Вот. Но ведь если у тебя зато не оплачена квартплата, тебя могли не подписать документы на эвакуацию. А где брать деньги? Если у тебя, если ты ребенок, подросток, если ты Лена Мухина, у которой все умерли, а ты девочка 16-летняя, она ходила, меняла на толкучку что-то, да, и таким образом она откладывала денежку вот там за квартплату заплатить. Квартплату надо было платить. За, как не было отопления, не было горячей воды, не было холодной воды и не было электричества. И надо было платить за квартплату. Да, отвлеклись, но это все тоже... Ну, мы же говорим о людях. Да. Вот к чему... Вот самое главное. Самое главное. Вообще, о чем блокадная книга? И что моментально считали те, кто прочитал первую публикацию в 77-м году в «Новом мире», в 12-м номере, и потом в 79-м году, когда вышло вот это неполное первое издание. Они считали главный посыл «Человек – мера всех вещей». Это главный посыл блокадной книги. Понимаете? И вот это дало людям право, вот у них как бы плечи, как будто крылья распахнулись. Вы понимаете? Это дало людям право голоса. Вот. Но только потом, когда уже в постперестроечное время в книгу были добавлены главы о том, как создавалась блокадная книга, мы узнали, что вообще-то говоря, блокадная, выход публикации в «Новом мире» планировался отнюдь не в 12-м номере 77-го года, а в 7-м и 8-м номерах последовательно. В двух номерах. И когда Гранин пишет, что Старая площадь затребовала, значит, верстку, и что было сделано 65 или больше правок, вычеркиваний цензурных, он пишет совершеннейшую правду, которую люди, пришедшие на выставку, смогут увидеть своими глазами. Во-первых, мы показываем верстку с цензурной правкой, с вычеркиванием цензурными, верстку новомирскую блокадной книги, главы из блокадной книги, тогда так называлось. Во-вторых, мы показываем впервые документ, который хранится в органе, документ ЦК, совершенно под грифом «совершенно секретно», ЦК, где пишут о том, что значит, подвергается сомнению работа советских историков, что авторы говорят о какой-то «правде факта», в кавычках, что плохо раскрыта роль советских и какие там органы-то у нас партийные. Были партийные, советские органы, недостаточно показаны, цементирующие, что если бы не это, что читатели
руководящая
будут...
Руководящая
роль партии. Что читатели будут дезориентированы. И вот на первый план выступает так называемая «правда факта». И вот после этого на полгода останавливают публикацию. Авторы делают изъятие, указанное цензором. Да, там есть совершенно замечательный карандаш. Причем не то, что там красный карандаш привыкли. Нет, там замечательный такой легкий карандашик и характерные две черточки сбоку, указывающие на то, что вот этот кусок должен быть выброшен. И в конце, значит, усилить публицистику. Ленинград был не брошенный город. Вся страна думала, заботилась о Ленинграде. Вот что они должны были подчеркнуть в этой книге. И вот этот вот советский контекст усилить. Что на самом деле и дало...
То есть это на самом деле вообще свидетельствует о том, что они понимали, что, в общем-то, они ничего не сделали. Да? О том, что...
Знаете,
это, о том,
вот
что...
я сейчас скажу. Да. И... Уже в 12-м номере появляется глава о работе руководства города. Как эта глава называется?
Жданова.
Всех там, не только Жданов, там и Попков, Кузнецов, там все на свете. Двум авторам заломали руки. Значит, Олеся Домович, известный автор, у него уже вышло с Колесником «Я из огненной деревни», после чего, и это же его идея была, блокадной книги-то на самом деле, вот когда он пообщался с этой с живыми людьми, вот создание народной книги, и он с этим Гранину пришел, вот. Да, руки им выламывают, но два вообще классных мужика, которые взялись за такую страшную работу, вот так вот просто себя отпинать, им как-то тоже вот не светит, не хочется. И они дают название главе «Исполнение обязанности».
Да.
И они дают название главе «Исполнение обязанности». То есть о чем это говорит? Ребята, вы не геройствовали в этом городе, и ваша роль никакая не особенная. Вы в этом городе работали на самом деле. Видимо, то ли они сами, то ли их опять же попросили изменить название главы. И уже в книге 79-го года эта глава выходит тоже под очень, надо сказать, странным названием. Двухсмысленным, если не сказать трехсмысленным, в отличие от совершенно однозначно читающихся названий других глав. Глава называется «Что можно было сделать?» «Что можно было сделать?» «Что можно было сделать?» «Что можно было сделать?» То есть они дают вот такое вот очень неоднозначное название второй раз этой главе. Я полагаю, что это было сделано совершенно сознательно, и это явилось как каким-то вот какой-то отдачей на это давление. Вот. Недавно вышла книга, совершенно замечательная, Татьяны Ворониной, называется «Помнить по-нашему». И там вот как раз вот этот вот дискурс разговора о блокаде прослежен там от советского времени и до сих пор. И книга очень полезна, очень нужная, с массой интересных вещей. Но я совершенно не согласна, абсолютно, не согласна с одним посылом, по-моему, скороспелое суждение, касающееся блокадной книги, о том, что она построена по законам соцреалистическим. Это только если не знать историю, не покопать поглубже и не знать историю создания блокадной книги и все-таки не понимать контекста времени. и не знать последних изданий, куда добавлено там и глава «Ленинградское дело», и, в частности, «История с ровными бабами», и записные книжки Олеся Адамовича, потрясающие, с потрясающими характеристиками не только вот руководства партийного города, но и самих
глав. В журнале «Дилетант» печатали личный архив Адамовича, да. Наташа Адамович, ее
она
дочка.
Она будет тоже на выставке.
Да, она передавала нам тогда, я помню, я ездил в Минск, и мы публиковали эти куски из этих записных книжек Адамовича. Там потрясающие вещи есть.
Да. И знаете, там ведь тоже...
В том числе касающиеся и блокадной книги, и Хатыни, извините.
Да, да. И какой еще тоже у Адамовича ведь звучит вот этот мотив. О будущем он думает, какой урок надо извлечь из этого страшного, из этого блокадного, как сказать, из этого страстотерпия блокадного. Ведь должны быть извлечь уроки, вы понимаете, они не извлечены абсолютно.
До сих пор.
Вы знаете, когда вот у нас вот прошу прощения, вот я не могу удержаться, у нас вот периодически раз в 2 года в год заводят сирену.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, что она выходит сегодня из Санкт-Петербурга. Меня зовут Виталий Дымарский. Мой гость, писатель Наталья Соколовская, редактор и публикатор блокадных дневников. Мы остановились на том месте, когда вы говорите, что вот не усвоены, я бы сказал, уроки, да, блокады, не только блокады, но вообще таких драматических и трагических ситуаций, поскольку в первой части, как мы помним, мы там сравнивали даже с Чернобылем, да, эту ситуацию. Вот, и прозвучало слово «сирена», которое время от времени звучит. Действительно, в Петербурге время от времени звучит сирена, учебная, слава богу. Это хорошо?
Очень хорошо. Если бы это имело какой-то смысл. Потому что эта сирена прозвучала, не так ли, да? Вам сказали там, слушайте, что происходит дальше. Эту сирену слышит ограниченное количество людей. Дальше, и, кстати говоря, по эху мы об этом как-то говорили, какая-то экстренная ситуация. Не будем говорить о самом плохом, но что-то не очень хорошее. Скажите, пожалуйста, где те медучреждения, куда мы должны идти с детьми? Где те пункты, не скажу эвакуационные, но какие бы то ни было, куда мы должны идти с детьми? Куда мы вообще должны идти в таких экстренных ситуациях? Вот сирена прозвучала. Когда вопрос был задан, человек, это я помню как сейчас, вот честное слово, для меня это было совершенно ожидаемо, но это было потрясение. Он сказал, что это является закрытой информацией, они не обязаны это говорить по телевизору. После этого на сайте Смольного даже появилась какая-то цидулка по поводу метрополитена и, ну, как там, как это сказать-то, как бомбоубежище, предположим, или какое бы то ни было убежище, да? Смешно сейчас предполагать.
Вот это мы уже перешли, конечно, в сегодняшний день, но неважно. То есть вот звучит сирена, и, в общем, люди не знают, что...
Нет, абсолютно.
То
люди
пугались, что что-то произошло.
Испугали.
То есть...
Нет, там что-то вам говорят, вот там проверка того-то, типа проверка вашего слуха, граждане. Да. Одеваться куда? И что делать? Эта сирена звучит, ну, как бы сказать, далеко не все в городе ее слышат. Да? А уж то, что у нас... Да, и вот тогда было вывешено какое-то вот бомбоубежище, как сейчас помню, я это читала. Вот, и было совершенно очевидно, что они старые, не переоборудованные, что их не то, что недостаточно, а это лучше, что называется, просто и не начинать. Понимаете, уж лучше тогда белой простыней и на Серафимовское. Вы понимаете, и это все, вот то, о чем пишут эти блокадные люди, умоляя. Понимаете, в этих письмах чувствуешь просто умоление. Ради Бога, люди, к нам, возьмите под свой контроль. Вот, в частности, этот СЕ пишет. Вы понимаете, потому что ничего не готово. Ничего. Вот. А сейчас я хотела бы просто прочитать...
Знаете, сейчас еще один вопрос по поводу блокадной книги. Все-таки, конечно, и Адамович, и Гранин, ну, собственно, как два соавтора, они все-таки были ограничены, да? Там была и цензура, и, наверное, самоцензура тоже. Они все-таки понимали, что все...
Но они были люди,
ну, конечно,
и надо
конечно,
было...
Понятно.
Но вы понимаете, в чем дело? Если все-таки читать широко раскрытыми глазами эту книгу... там сказано столько, и там дана возможность высказаться блокадным людям в такой достаточной мере. Понимаете, конечно, да, было вычеркнуто. Что вычеркивала цензура? В основном это когда речь шла о количестве жертв. Вот тут Гранин и Адамович не знали, что в 70-м году было издано постановление, по которому можно было только Главное управление по охране тайн в печати, Павел Романов его был начальником, значит, было постановление, разосланное по всем СМИ, то, что называется. Упоминать можем только цифру 641 803 человека. Три. Понимаете? Но мы до сих пор, вот сейчас у нас Юрий Вульф создал вот эту панно, по которому идут имена блокадников, да, они каждый раз пополняются. У Разумова центр «Сохраненные имена» пополняются, мы до сих пор не знаем. Гранин и Адамович, ссылаясь на чиновников города, приводят цифру миллион, все это вычеркивается. Потому они не знали, что было это постановление, и можно говорить только вот о такой цифре. За эту цифру в середине 60-х бились Ковальчук и Соболев. Соболев Геннадий Леонтьевич, я надеюсь, что он будет на этой выставке. Вот они первые тогда бой.
Петербургский историк.
Историк, да. И покойный историк Ковальчук, которому очень благодарны все вот наши, учитель наших историков многих современных. Вот. И они первый бой тогда приняли с системой за эту цифру. Они настаивали на 800. Понимаете, это тоже не было нельзя. Почему? Все это как бы преуменьшало, ведь понятно, на воре шапка горит. Почему? Да потому что это говорило о том, что людям не помогали. Этот вот СЕ пишет, то, что враг безжалостен, это понятно. То, что враг приходит нас убивать, это понятно. Чего мы ждем от врага? Да? А Адамович записывает Болдырева, Анатолия Сергеевича, сотрудника Косыгина. И тот говорит, мы надеялись, что это долго не продлится. Мы тут не подготовили, там не досмотрели. Он это все фиксирует, Адамович. Это все есть в его записных книжках. И написано, не готовились всерьез.
К войне вообще.
Вы понимаете?
Или к блокаде конкретно.
Ну, он говорит конкретно о блокаде, но по первому году войны,
в общем, все понятно.
Да, и поэтому говорить о том, что мы себе пактом Молотова-Риббентропа заработали как бы, ну вот эти несколько лет, чтобы готовиться, но мы за эти годы сажали маршалов. Вы понимаете? Ольга Бергольц в своем дневнике блокадном пишет: 40-й год, когда немецкие танки на нашем Берлине вошли в Париж, я воспринимала как нашу моральную гибель. Понимаете? В том же дневнике Ольга Бергольц пишет черным по белому: я ненавижу фашизм, я всей душой жажду его уничтожения вместе с уничтожением его советской редакции. Понимаете? Сказать, чтобы советские люди ничего не понимали, советских людей душил страх. Тот страх, который сейчас сеют с невиданной силой люди, которые, в общем, да. Но я хотела бы все-таки дать возможность прозвучать.
Да, вот по поводу СЕ, вот это письмо, да, мы же хотели к нему обратиться. Я его видел просто, поскольку, поэтому я могу говорить. То есть автор этого письма, вот этот вот аноним фактически СЕ, он упрекает Адамовича и Гранина,
да, он упрекает,
в том, что они не всю правду сказали.
Да, да, и это, конечно, выглядит, ну, честно говоря, ненормально, странно, потому что он сам только что вот написал, что это подсудное, в то же время он-то пишет письмо, да, он боится перлюстрации, он боится, что попадет в третьи руки, поэтому он только подписывается, адреса обратного нет, ну, только по штампу можно что-то там понять, да, и инициалы, но требует это от людей, которые на самом-то деле вообще-то легли грудью вот на такую блокадную амбразуру. Кстати, потому что многие блокадные люди пишут, вот, то есть блокада Чайковского, все пишут, нет, это не то, и то не то, это первая народная книга. Вот поэтому я вот хотела как раз несколько цитат, это разные цитаты, что они им писали. Вы, известные писатели, просто узаконили подвиг простых людей. Что же заслужили блокадники? Да ничего. Их вспоминают, когда отмечают день прорыва блокады, день снятия блокады, и все. Многое важное осталось за бортом. Есть и то, о чем вы не можете говорить по обстоятельствам от вас независящим. Возможно, блокадная книга не всем придется по вкусу и даже вызовет того и гляди жестокий обстрел. Не исключено, что вы услышите недовольный начальственный рык из какого-нибудь кабинета за Смоленской оградой. Вы не поместили воспоминания сытых и, в частности, клиентов столовой номер 12, а интересно было бы знать, что они думали, когда видели замерзающих, голодных женщин, стариков, детей. То есть... Как бы тоже люди пишут о том, что мы понимаем, что вы не могли сказать того, но все надеются о том, что придет время, и да, и это когда-нибудь будет произнесено. Я хотела сейчас...
У нас здесь просто лежит очень много бумаг, которые принесла с собой Наталья Соколовская.
Ну, неважно, я просто сейчас процитирую. Там будет у нас на выставке, там вот совершенно я просто вот как-то ахнула, даже когда я в архиве. Да, обязательно надо сказать, выставка сделана в основном на архиве Даниила Гранина, который хранится в ЦГАЛИ. Спасибо большое. Архив оказал нам большую помощь и фонду Гранина, который тоже делал эту выставку.
Российский государственный архив литературы.
Литературы искусства. ЦГАЛИ, центральный, который у нас, да, на Шпалерной. И на архиве, да, на архиве Олеся Адамовича. Спасибо большое дочери Олеся Адамовича. Вот. В основном это. И когда вот в этом архиве я открываю папку, я вижу письмо, подписанное Зоя Блюхер. Зоя Васильевна Блюхер.
Жена?
Дочь. И которая пишет, и надежды не было, что это правда когда-нибудь придет к людям. И вот вы это сделали. Спасибо вам огромное. И она была здесь в блокаду. И она пишет о своем блокадном опыте. После ареста и расстрела отца они были совершенно бесправны. И такая вот деталь совершенно просто до слез. Она говорит, вы знаете, пишет, мы перед блокадой так жили голодно, что, может быть, это дало возможность пережить блокаду. Вот.
Когда не сильно ухудшила их положение, в смысле.
Ну, она как бы под... Нет, конечно, блокада – это катастрофа, несопоставимая ни с чем, потому что это такие терзания, особенно когда близкие умирают у тебя на глазах и у тебя на руках, и особенно дети. 400 тысяч детей осталось в блокадном Ленинграде. 400 тысяч не было вывезено. Они в первую блокадную зиму умирали нещадно. И самое страшное, может быть, было, что они сознавали многие, что они это умирают. Вот об этом дневник Лены Мухиной, об этом дневник Юры Рябинкина. Умирающий мальчик, подросток, который пишет, я хочу жить, Господи, спаси меня, маму и Иру, сестру. Я хочу любить, веровать, чувствовать. И он умирает. И эти последние страницы дневника были приведены в одном из первых изданий блокадной книги. Вот. И мы приводим на выставке письма блокадных людей с отзывом вот именно на дневник Юры Рябинкина. С какой невероятной, как они благодарят за вот это вот такое блокадное Евангелие, которое написал этот 16-летний мальчик. И тут же одного историка, не буду сейчас его называть, мы его поместили сознательно, этот отзыв тоже. Я не доверяю Гранину Адамовичу. Что они положили в основу блокадной книги? Дневник какого-то мальчишки, который не работал, не учился, а только выживал. Вы понимаете? Но мы это поместили, потому что пускай нынешние люди видят все.
Героев надо. Да. Именно героев этих,
да. Кавычек. Выставка называется «Люди хотят знать». И там последний стенд, последний. И на последнем стенде мы показываем... Воспроизводим отзывы о блокадной книге современных читателей на интернет-магазинах. В интернет-магазинах. Знаете что, когда я вот это все сопоставила, что меня просто пробило? Эти отзывы так похожи на те письма, которые 40 лет назад приходили от тех блокадных людей. Вы понимаете, ощущение, что у нас время не движется. Вот насыщение этой блокадной правдой не произошло. И когда Бергольц писал на асфальте нашем след кровавый, не вышеркать его, не затоптать, в 45-м году она уже это писала, уже поняв на своей шкуре тренд.
А то есть современные поколения, не буду говорить обязательно молодежь, там, они читают блокадные?
Они не то что читают. Вот вы посмотрите эти отзывы. Какая-то благодарность, какая-то волна благодарности. И понимание, насколько это надо. И те же слова. Это надо читать, надо знать, чтобы не повторилось снова. И речь идет отнюдь только не о войне с врагом внешним. Нет. Понимаете?
О взаимоотношениях фактически власти и народа.
Да, безусловно. Безусловно. Боже мой, там, кстати говоря, тоже совершенно фантастическое письмо одного политработника по фамилии Пименов. Оно пришло в журнал «Знамя», и сейчас оно там будет опубликовано вместе с письмами двух блокадниц тоже на публикацию запретной главы. 88-й год, уже перестройка. Гранин публикует запретную главу о своем встрече с Косыгиным. И приходит полное ненависти, намеков самых пакостных и грязных, обвинений в том, что Гранин работает на нашего внешнего врага. Приходит письмо от политработника с такими, значит, вот как бы обвинениями, что вот своих любимых Зощенко и Ахматова он по имени-отчеству, а вот нашего Жданова он без имени-отчества. И ответы двух ленинградок со словами: какие милые и смелые люди эти писатели. Вы попытались преодолеть вот этот разрыв между народом и верхним эшелоном. Ну вот, вот такие вещи вы увидите на этой выставке, говорящие о необыкновенном благородстве, каком-то, я не знаю, какие слова подобрать, людей наших, переживших блокаду и пытавшихся, хранящих ее память, и в своих письмах уже сейчас, не только блокадная книга, а вот это последствие, которое создала блокадная книга для нас, вот в этих письмах. Будут, кстати говоря, будет в «Звезде» потрясающее письмо, повесть опубликовано тоже из архива Гранина. Вот в «Знамени» эти письма, «Дилетант», но и, видимо, еще на некоторых ресурсах.
Кстати говоря, вот мне как раз Наталья Адамович говорила, что ведь полное издание блокадной книги первое было даже не в России, а в Белоруссии, в начале 90-х, по-моему.
Полная?
Да.
Знаете, что... Нет, я бы тут не... Видимо, она все-таки говорила вот о том издании, потому что она его повторила. В Ленэздате в 2014 году вышла еще при жизни Гранина, вот дополненная рассказом «Ромовые бабы» и дневниками Адамовича, и потом вот это полное издание, которое и Гранин, и дочь Адамовича, как наследница, попросили признать и считать каноническим, окончательным. Mm-hmm. Вот тогда это было. А все-таки, ну как условно полное, все равно только в 92-м, 94-м стали появляться добавочные. То, что было выброшено там. Потом история создания блокадной книги, глава «Ленинградское дело», глав которых не было. Это вот стало уже в постсоветское время туда было дополнено. Это тоже есть у нас на выставке, показано, как она как бы
дополнялась
и как она росла.
Слушай, а интересный факт, вот вы говорили, да, на выставке, что обнаружили имя и фамилию вот этого знаменитого старика.
Да, это в архиве Адамовича сохранилось. Это потрясающе.
А никто не знал?
Нет.
Ну, надо объяснить слушателям.
Есть знаменитая фотография, которую, как только ее не называют, там дистрофик, истощенный там человек, блокадник, даже умудрились назвать артистом Филипповым. Вот. Но у этой фотографии...
Это старик худощавый.
Он не старик.
Резко
он,
худощавый.
Да, да. Это не старик.
Да, стоит
с протянутой с руки... Вот с этим, он вышел с кусочком вот этой порции блокадной этого хлеба, стоит, и там фотограф подписан, кстати. Да, так вот в архиве Адамовича мало того, что есть доблокадные фотографии этого человека, послеблокадные фотографии, его имя, фамилия и отчество.
И он был не стариком совсем.
Он был не стариком, нет, конечно. Это просто блокада делала детей старичками, людей старичками, женщин делала старухами. И, в общем, да.
Наташа, еще такой вопрос. Вот эти вот новые письма, они где были? Они, собственно, откуда они взялись? Вот эти, они все тоже в архиве у Гранина были?
Да.
В архиве у Гранина. Да. А идеи, того, у Данила Александровича не было идеи опубликовать их?
Нет? Вы знаете, во-первых, вы знаете что? Оба автора, и Гранин и Адамович, надо сказать, и я их очень хорошо понимаю, хотя и сотой доли не... как бы работая с этим материалом, и сотой доли того не пережила. Ну, вот, может быть, Сережа Яров это мог бы вот так понять, потому что отчасти его это, наверное, подвинуло вот к такому концу, вот эта работа с блокадными текстами. Ведь они же оба были просто физически подорваны. У Адамовича был инфаркт. Гранин попал в больницу тоже. Понимаете, это я потом Гранин все время как-то вот заботился уже после смерти Адамовича о том, чтобы вот в эту книгу какая-то исчезнувшая тогда информация попала, да, написал текст «Блокадная книга без цензуры и ретуши». Вы понимаете, это не тот материал, в котором очень уже пожилому человеку, наверное, хотелось бы в эту воду входить. Он и так, например, в новой газете мы это тоже приводим. Был материал, где он пишет о том, во что у нас превратили отмечание траурных дат, связанных с блокадой. Он так и пишет: мы разучились скорбеть, мы разучились горевать. Мы избегаем то, что делала советская власть. Мы избегаем вот этого сопереживания и переживания. Мы хотим все обернуть в победу, в эту победную фантик. Понимаете, эта победа, она есть победа. Победа этих людей была в том, в частности, что они пытались сохранить свою жизнь и жизнь своих близких в этом городе. Потому что без людей этот город был бы не нужен никому, ни Сталину, ни Гитлеру. Остаться в живых, вот была в чем победа на самом деле.
Вот интересно, да, потому что разговор в эфире, я его очень хорошо запомнил с Владимиром Ростиславовичем Мединским, когда он сказал в другой программе, в программе «Цена победы», когда такую позицию высказал, что у победы не может быть цены, что победа бесценна. И что если бы погибли там не, ну, считается у нас 28, там сколько-то миллионов, да, но если бы погибли бы там, не знаю, 100 миллионов, то
это
все равно...
Индульгенция.
Да,
это развязывает то, что сказал
да,
господин
Мединский. Как же так тогда получается? Что спасать тогда? Только самих себя и строение, больше ничего? Как цена победы? Существует же, безусловно.
Конечно, существует цена победы, потому что те сначала говорили о 7 миллионах, потом о 20, потом о 26, потом о 30. Сейчас уже говорят о 40 миллионах. Да, вы понимаете, потому что, да, мы будем побеждать, и мы будем побеждать любой ценой, только потому, что наша власть не дает нам возможности побеждать иначе. Она не готова. Мы вынуждены затыкать эти катастрофы собой. Вы понимаете? Ни одна... Знаете, что Бергольц пишет, по-моему, в этих у него в «Дневных звездах» или в «Дневнике», сейчас не помню, в «Дневнике». У нас же проводили пропаганды в Доме радио, работали два немца. И вот они периодически немецкую волну слушали. И по этой немецкой волне был фокстрот. Но немцев тоже их бомбили англичане, тоже, в общем-то, для гражданского населения жизнь уже медом не казалась давно. И Бергольц говорит: боже мой, как это возможно, там фокстрот. И вдруг они говорят: да если бы у нас вот то, что вот здесь происходит, было, у нас бы восстание уже было. Понимаете, у нас бы никто не позволил вот так вот обращаться с собой, с людьми, как обращаются вот здесь, вот с нами, вот тут. Вот и все. Вы понимаете, в чем дело? Когда В своей книге человек по фамилии Павлов Дмитрий Васильевич, который начал свою карьеру в 1937 году с должности директора меховой фабрики в городе Казань, а потом стал наркомом торговли еще до войны и 3 месяца отвечал за по обеспечению продовольствием, 3 месяца только, Ленинграда. Потом об этом писал и переиздавал до бесконечности. Да, уже будучи в Москве. Книгу свою. Значит, вот что он пишет, оправдывая то, что происходило в этом городе. Он приводит цитату из Ленина. Когда речь идет о распределении продовольствия, думать нужно, что распределять только справедливо нельзя, а нужно думать, что это распределение есть метод, орудие, средство для повышения производства. Необходимо давать государственное содержание продовольствием только тем служащим, которые действительно нужны в условиях наибольшей производительности труда. И если распределять продовольственные продукты как орудие политики, то в сторону уменьшения числа тех, кто не безусловно нужны, и поощрение тех, кто действительно нужен. И дальше Павлов пишет: эти слова, сказанные Лениным много лет назад, при иных обстоятельствах и в другой обстановке, полностью себя оправдали и в условиях смертельной схватки с врагом в 41-м году. То есть он черным по белому написал, что Ленинград, из которого была выведена большая часть производства, что здесь остались... В общем, нет, здесь были, что-то функционировало, но он просто вот этим он хотел сказать удобное и приятное, да? Но он сказал страшную вещь, что эти старики, женщины, дети, подростки, эти ремесленники, которые гибли нещадно, они были, получается, не нужны. И дальше... Какая замечательная риторика. Ленинград выдержал, я Павлова цитирую, столь длительную осаду, прежде всего потому, что население, воспитанное на революционных традициях, до последнего вздоха преданное социалистической родине и коммунистической партии, стояло насмерть в защите города. Внимание Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства к Ленинграду. Забота о его населении служили постоянным источником силы ленинградцев. С первых и до последних дней осады борьбой защитников города руководил Центральный комитет Коммунистической партии. Сейчас по этим 2 томам документов мы видим, как это происходило. Люди хотят знать, и все тайное становится явным.
Вот такая выставка открывается, люди хотят знать. И еще раз скажу, что вот мы так вот связали неожиданным образом даже и с темой Чернобыля, которая в журнале «Дилетант» вышла, что люди хотят знать о себе, о стране, о том, что происходит. И люди не только хотят знать, люди имеют право знать. И нас лишать этого права нельзя. Выставка замечательная. Кто не будет, если приезжать в Петербург, посмотрите на нее. Кто не сможет приехать, будет ей поездить. Да? Но все равно, кто не сможет сейчас приехать, возьмите, перечитайте «Блокадную книгу». А знаете еще что? И перечитайте дневники Бергольц Ольги. Я думаю, что это чтение всегда полезно. Это была программа «Дилетанты». Спасибо, до встречи. Дилетанты.